«Союзный прайм». Авторский взгляд на происходящее в России и Беларуси.
Всем здравствуйте! На волнах радио «Комсомольская правда» программа «Союзный прайм». Ну что, давайте продолжим тему визита Владимира Путина в Северную Корею, тем более, что есть много аспектов и нюансов, о которых хотелось бы поговорить. И с нами на прямой связи Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики. Борис, приветствую!
Приветствую.
Ну что, Владимир Путин в ходе визита в том числе поднимал вопросы, скажем так, безопасности. Хочется понять, вот отношения России и Северной Кореи сейчас выходят, получается, на какой-то новый уровень. Как мы можем быть друг другу полезны в этом вопросе?
Фактически, если говорить о подписанном договоре, то есть мы возвращаемся к временам известного договора 1960-х годов, который был подписан еще при Хрущеве, делал фактически Северную Корею союзником Советского Союза по очень многим вопросам. И сейчас вот мы видим, что фактически Северная Корея и Россия заключили оборонное соглашение, согласно которому при нападении внешних сил другая сторона должна прийти на помощь военным. То есть это не обязательно прямое военное участие, но это военная помощь и так далее. Соответственно, это фактически возврат к тем договоренностям, которые когда-то у нас были, которые в 90-е были отброшены после гибели СССР, но сейчас мы к этим возможностям возвращаемся, и, безусловно, обе стороны могут очень многое дать друг другу, не только в военной, но и в иных сферах, то есть это было подчеркнуто в официальных заявлениях с обеих сторон, ну и, безусловно, проявится в конкретных решениях, которые мы увидим в ближайшие месяцы.
Ну, давайте попробуем перенести это, что называется, на землю. Вот у нас есть Украинский театр военных действий. Что теперь может поменяться после переговоров Путина и Ким Чен Ына?
Северная Корея уже давно, еще с 22 года, США регулярно обвиняют в том, что она поставляет боеприпасы России со своих складов. Склады у Северной Кореи очень объемные, потому что она готовилась к войне США и Южной Кореи еще после завершения Корейской войны, то есть на десятилетие. Все это они, конечно, складировали десятилетиями, готовились к этой войне, соответственно, у них те запасы достаточно большие, они могут иметь достаточно эффективно делиться, и это отмечается в том числе западными военными аналитиками. Официально Северная Корея и Россия не подтверждали наличие таких соглашений, они не обязаны перед кем-то отчитываться по этому вопросу. Теперь же, после заключения соглашения, Россия и КНДР могут любое военно-техническое сотрудничество переводить на официальные рельсы, если они этого захотят. И это уже было, собственно, проанонсировано спикерами МИДеров, что никаких соглашений международных сотрудничества России и КНДР не нарушает. Соответственно, если стороны посчитают, то могут быть заключены оборонные соглашения о поставке, условно говоря, различной северокорейской военной продукции, соответственно, поставки российской военной продукции или каких-то технологий для нужд армии Северной Кореи. Так что это договоренность, безусловно, меняет структуру отношений и выводит ее на новый уровень.
Значит ли это, что если будет эскалация на корейском театре действий, что Россия в эту историю впишется теперь?
Россия, не обязательно, что Россия будет воевать на Корейском полуострове, но, безусловно, Россия, имея границу с Северной Кореей, может при необходимости предоставить различные вооружения, боеприпасы для нужд армии Северной Кореи, или, что более необходимое Северной Корее, это предоставление технологий, которые могут позволить им модернизировать отдельные компоненты своих вооруженных сил. Да, тут мы знаем, что Северная Корея добилась огромных успехов в развитии своей ракетной программы, в развитии ядерного оружия. Безусловно, они отстают по многим параметрам в авиации, в системах РЭД, в беспилотниках. И, безусловно, Северная Корея заинтересована в этих технологиях. Россия сейчас одна из ведущих стран по разработке и внедрению БПЛА. Безусловно, Северная Корея была бы очень заинтересована в получении такого российского опыта и тех технологий, которые она может использовать у себя. Это касается средств РЭП, ПВО и так далее.
А как-то на безопасность союзного государства контакты Северной Кореи теперь повлияют? Тем более, что Александр Лукашенко какое-то время назад в принципе говорил, что Минск, Москва, Пхеньян могут и на троих, что называется, сообразить.
Безусловно, я думаю, можно ожидать, что все, если они будут усиливаться и укрепляться не только отношения России и Северной Кореи, но, я думаю, будут активизироваться контакты и Белоруссии с Северной Кореей, тем более президент Белоруссии уже акцентировал внимание на том, что надо укреплять эти отношения. И, в принципе, учитывая, что у всех трех стран противник общий, то есть США угрожают и Белоруссии, и Корее, и России, соответственно, у них, опять же, есть общий интерес сотрудничества для противостояния общей угрозе. Так что здесь потенциал сотрудничества огромный, я думаю, он в перспективе будет развиваться, если касаться не только России, но и Белоруссии.
Но я думаю, это и польский пыл немножко поумерит. Мне так кажется, такой северокорейский фактор как-то Варшаву может остудить. Но тут еще возникает вопрос про ОДКБ. Вот эти контакты с Пхеньяном, даже вот если брать формат союзного государства и Пхеньян, вот УДКБ это списывается со счетов или теоретически Северная Корея может войти в УДКБ?
Ну, ОДКБ никак не препятствует заключению других договоренностей, которые не противоречат основным уставным документам ОДКБ. То есть Россия может помимо ОДКБ иметь военное, ну, подвести военное сотрудничество с другими странами за пределами блока. То есть это мы же говорили тут о Северной Корее, потому что самая Россия, допустим, активно ведет дела с Венесуэлой, которая расположена в Латинской Америке, ну, которая получает российское оружие, там бывают российские военные инструкторы. Это можно посмотреть на те же страны Африки, с которыми в России различные оборонные соглашения заключены, там Мали, ЦАР, Буркина-Фасо, Нигер, там, где расположены российские войска, и где также тесные соглашения. Это никак не препятствует развитию ОДКБ.
Теперь давайте посмотрим на поведение наших западных партнеров. Начнем с Азиатско-Тихоокеанского региона. Американцы очень нервничали по поводу этого визита, тоже вспоминали историю, что вот они считали, что Северная Корея поставляла нам снаряды. Какой-то ответный шаг они сейчас могут предпринять, какую-то эскалацию учудить, чтобы попытаться перебить вот эти переговоры?
Естественно, во-первых, они сейчас активно занимаются сколачиванием антикитайского блока, куда они хотят затащить Японию, Южную Корею и Австралию уже, то есть они создали АУКУС, потом создали КВАД, и сейчас идут попытки создать новый блок, который, конечно же, будет оказывать интересы не только Китая, но и России, и Северной Кореи, потому что, ну, фактически США все пробавляются идеей некоего индо-тихоокеанского аналога НАТО, который они хотели бы там создать, это при том, что НАТО заявляет о том, что желает распространить свое влияние и в Среднюю Азию, и на Дальний Восток. То есть они эти вещи уже проговаривают. То есть, естественно, эти угрозы не воспринимаются странами региона, и Китаем, и Россией. Поэтому отсюда появляется интерес к более тесному сотрудничеству между собой для противостояния этой угрозе. А что касается Южной Кореи, то вы можете помнить, что фактически США забрали большую часть большого склада артиллерийских снарядов. Там было хранилось более 300 тысяч снарядов калибром 155 мм, которые были использованы в интересах войны на Украине. И Южная Корея прямо заявляла, что она напрямую не поставляет оружие на Украину, но признавала, что эти снаряды, поскольку они принадлежали США, но хранились на территории Южной Кореи, что вот они были переданы. Что Южная Корея, это не, они не считают, что это была поставка вооружений в зону конфликта. Но при этом они поставляют на Украину различную не военную помощь, а также активно перевооружают польскую армию, которая закупает танки, САУ и прочую технику для своих нужд, также угрожает Белоруссии и России.
Ну и коли же мы упомянули Украину, что называется, на посошок, после этого саммита в Швейцарии кто-то подписи поставил, кто-то поставил, но отозвал, кто-то не стал ставить подписи. Вот на ваш взгляд, украинский театр боевых действий сейчас получит какой-то новый приток сил от западных наших партнеров? Или это загибающаяся уже история?
Нет, они сейчас, наоборот, пытаются всеми силами нарастить поставки, то есть всплывают различные виды вооружений, которые не анонсировались, но были поставлены. Сейчас они вот все продолжают попытки ускорить отправку на Украину западных истребителей, потому что это F-16, чтобы преодолеть ранее существовавшие задержки. Также они активно пытаются нарастить поставки боеприпасов артиллерийских 6 различных ракет малой и средней дальности, а также средств ПВО для компенсации потери, ну, возобновления запасов ракет. То есть они прямо говорят, что сейчас угрожающий период, и как минимум до выборов в США они будут достаточно интенсивно поставлять возможную, ну, которая у них есть в наличии, технику и боеприпасы. То есть какого-то серьезного пересмотра этой линии нет. Это отлично проявляется в официальных заявлениях лидеров НАТО и G7.
Ну да, там Столтенберг, кстати, опять стал спекулировать темой ядерного оружия, при том, что Владимир Путин на полях ПМФ, наоборот, отправил сигнал, что не надо вот этой темой спекулировать, это страшная тема. Но выходит, Столтенберг опять начинает вот теребить. Дойдут они до идеи, как это, тактический ядерный удар или там ядерный удар малой мощности?
Ну, они, по сути, пытаются России приписать свои планы, то есть, ну, как отзеркаливание, то есть они пытаются сначала приписывать нам, что вот мы хотим напасть на Европу, что мы хотим захватить там Польшу, Берлин или еще что-то, ну, таких планов, очевидно, нет. И то же самое они делают в отношении ядерного оружия, то есть, по сути, это запугивание идет собственного населения, угроза ядерной войны, чтобы выбивать новые оборонные подряды, это, опять же, представление России агрессором, что продолжать проводить тот курс, который сейчас осуществляется, а мы видим, что в Европе есть определенное сопротивление этому курсу, поэтому такая эскалационная риторика служит внутриполитическим целям, а также целям подогрева оборонных подрядчиков, которые, собственно, сейчас активно наживаются на войне на Украине. Так что такие заявления, безусловно, они будут продолжаться, ну, естественно, они достаточно истеричный и, ну, и в ряде моментов экстремальный характер, потому что очевидно, что нормальные люди не могут желать ядерной войны.
Спасибо огромное, как всегда, блестящий анализ от Бориса Ружина, эксперта Центра военно-политической журналистики. Спасибо огромное, что нашли время. Это была программа «Союзный Прайм». Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда».
«Союзный Прайм». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.